Глава 132. Оба полицейских стояли на веранде, но не слышали ни звука. Только ветер ходил в деревьях, и насекомые жужжали в траве.
«Чем отличается бутерброд с ветчиной и маринованным огурцом? От старикашки с сигаретой в жопе?» — спросил Улли и снова достал телефон.
«Не знаю», — ответил Георг.
«Ладно, тогда бутерброды завтра покупаю не я».
«Ну, папа...» Улли рассмеялся и посветил фонариком на облезлую дверь с ржавой ручкой. Георг громко постучал в окно и отошел.
«Заходим».
Улли жестом велел сыну спуститься с веранды и взялся за ручку. Он уже собрался открыть дверь, и тут в доме зажегся теплый свет. Серое окно прихожей вдруг осветилось, словно приглашая войти. Дверь открыла элегантная женщина с повязанными шарфиком волосами и керосиновым фонарем в руке. Она как раз застегивала желтый плащ. Женщина со спокойным удивлением посмотрела на полицейских.
«Боже мой, а я думала, это электрик, у нас света нет», — сказала она. «Что случилось?»
«Мы получили тревожный вызов из этого дома», — ответил Улли.
«Как это?»
— женщина посмотрела на полицейских.
«В доме действительно все в порядке?» — уточнил Георг.
«Да, думаю, да», — обеспокоенно ответила женщина. «А что это был за вызов?»
Ступеньки скрипнули, когда Георг сделал шаг вперед. От женщины сильно пахло потом, ее шея была чем-то запачкана. Сам не зная почему, он обернулся и посветил фонариком на темный фасад дома.
«Звонил мужчина. Кто еще, кроме вас, есть в доме?»
«Только Эрик? Неужели это он звонил? У моего мужа синдром Альцгеймера».
«Мы хотели бы поговорить с ним», — сказал Улли.
«А завтра не получится? Он только что принял донапизил».
Женщина подняла руку, чтобы отвести волосы со лба. Ногти были черными, словно она рылась в земле.
«Всего на минуточку», — настоял Улли и перешагнул порог.
«Лучше не надо», — заметила женщина.
Оба полицейских заглянули в прихожую. Бурые обои, на вытертом линолеуме тряпичный коврик. На стене изречение из Библии, верхняя одежда аккуратно висит на плечиках. Увидев, как отец входит в прихожую, Георг вздрогнул и обернулся на машину. Насекомые слетелись на яркий свет фар и кружились, словно пойманные в ловушку.
«И все-таки мы должны просить разрешения поговорить с вашим мужем», — сказал Улли.
«Правда, должны?» — вполголоса спросил Георг отца.
«Мы получили тревожный сигнал», — продолжал Улли, обращаясь к женщине. «Прошу прощения, но такова процедура. Мы обязаны войти в дом».
«Это ненадолго», — уверил Георг. Они тщательно вытерли ноги о половик. Спираль липучки от мух свисала с того же крюка, что и лампа на потолке. Полоска, словно черным мехом, была покрыта сотнями прилипших мух.
«Подержите, пожалуйста», — сказала женщина, передавая Улле керосиновый фонарь.
Свет фонаря трепетал на стенах. Георг ждал за спиной у отца. Женщина обеими руками надавила на дверь, ведущую в темную кухню. В прихожей раздался певучий металлический звук. Георг слышал, как женщина, входя на темную кухню, рассказывает о болезни мужа. Из открывшейся двери потянуло вонью. Улли кашлянул и последовал за женщиной, держа лампу. Желтый свет заметался по хаосу, царившему на кухне. Везде битое стекло, кастрюли и старые инструменты. Грязный пол в пятнах свежей крови, брызги крови высоко на дверцах шкафчиков. Улли повернулся к сыну, который шел за ним, и тут дверь захлопнулась от сильного сквозняка. Дверь ударила Георга прямо в лицо. Его отбросило назад, и он ушибся головой о пол прихожей. Улли уставился на дверь, увидел толстую пружину. Посмотрел на ноги сына, торчавшие между дверью и косяком. Когда он обернулся, у женщины в руках уже был топорик с длинным топорищем. Улли не успел отшатнуться, она нанесла удар. Лезвие вошло ему в шею наискось. Он отшатнулся в сторону и увидел, как брызги крови летят на плащ женщины. Когда она выдернула лезвие, Улли качнулся следом. Женщина сделала шаг, чтобы удержаться на ногах. Спокойно забрав у него лампу, женщина поставила ее на мойку, после чего снова вскинула тяжелый топорик на плечо. Улли хотел позвать сына, но лишился голоса. Он почти потерял сознание. Черное пятно расплылось перед глазами. Поднеся руку к шее, он ощутил, как кровь льется под рубашку. Попытался вытащить пистолет, но пальцы не слушались. Женщина рубанула снова и стало черно. За дверью в прихожей Георг открыл глаза и огляделся. Он лежал на полу, на лбу кровоточила рана.
«Что за черт?» — выдохнул он.
Дрожащими пальцами нащупал нос и окровавленный лоб.
«Папа!» —
позвал он и увидел, что ноги зажаты дверью. Щиколотка наверняка сломана, но боли, как ни странно, не было. Он потянулся и понял, что не чувствует пальцев ног. Георг в смятении взглянул на потолок, увидел, как покачивается над головой спираль липучки. Услышал глухие удары на кухне, приподнялся на локтях, но ничего не увидел в дверную щель. Он на ощупь отстегнул фонарик и посветил в кухню. Отец лежал на полу и смотрел на него в упор, открыв рот. Внезапно его голова откатилась. Женщина толкнула ее ногой. Голова покатилась, потом закружилась на окровавленном полу. Георга охватила паника. Он дико закричал, уронил фонарик, попытался ползти назад. Оттолкнулся от косяка здоровой ногой, но дверь прищемила его. Он попался, как лиса в капкан. Нащупал пистолет, не вынимая его. Чтобы стащить перчатку, ему пришлось вцепиться в нее зубами. Тут дверь открылась, и Георг освободился. Задыхаясь, он пополз к выходу и ударился спиной о комод, отчего чашка с монетами опрокинулась на пол, и деньги, звеня, заскакали вокруг него. Георгу удалось стянуть перчатку, и он принялся вынимать пистолет из кобуры, но тут женщина в желтом плаще вышла в прихожую. Она занесла топор над головой так высоко, что он задел лампу и, опускаясь, потащил за собой липучку с мухами. Тяжелое лезвие с чудовищной силой ударило Георга в грудь, разрубив тонкий бронежилет, и вошло в сердце.